После этой интермедии хор школьников спел несколько песен, а после хора на сцену вышли Баранкин и Малинин. «Эти стихи, — сказал Баранкин, — мы с Костей Малининым посвящаем Шуре Гостину. Есть такой мальчик, про него даже фильм снят. Он очень здорово играет в футбол, ну прямо как Пеле. Может быть, он и будет вторым Пеле. Но этот фильм можно увидеть в одном из отделений ГАИ. А чтобы его увидеть, надо нарушить правила дорожного движения». В зале засмеялись. «Да-да», — продолжал Баранкин, — «вот мы с Костей нарушили правила перехода, и нам показали этот фильм. А вообще-то мы желаем Шуре Гостину больших успехов, и чтобы он стал вторым Пеле, а еще лучше, чтобы первым». И Юра начал. «Ходят Шурины ботинки ни дорожкой, ни тропинкой, оставляют там свой след, где плакат прохода нет. То влезают на забор, то пересекают двор, то гремят по ржавой крыше, забрались бы и повыше, но повыше нету крыши». Костя подхватывает. «То на дерево по веткам за собою тащит цепко, то бегом в припрыжку вскачь, по песку гоняют мяч, по траве скользят, как лыжи, хлопают по лужам рыжим, реактивные ботинки с фантастической картинки». Юра. «Переносят на забор Шуру, словно метеор, тащит в лес, где сосны свечки, то к прогалине лесной, то на стройку, то на речку, тянут Шуру за собой». Малинин. «Через речку, где нет брода, за собою тянут в воду, а вернут домой Шуру усталым и измаянным, в синяках с температурой, под конвоем маминым». Юра. «У него синяк под глазом, он синее синей вазы. У Шуры кашель, он охрип». Хором. «Но зато счастливый вид». Малинин продолжает. «Мама делает компрессы, папа мчится за врачом, а в углу стоят ботинки, будто вовсе ни при чем. Шура свой отводит взгляд. Шура крутится в кровати». Юра подхватывает. «Я ни в чем не виноват», — произносит он не кстати. Папа грозно хмурит взгляд. «Кто же все же виноват?» Шею жмет компресс из ваты. Малинин. «Кто же все же виноват?» Хором. «Да ботинки виноваты». Малинин. «Шуре дали процедуры». «Что, зачем и сколько раз? Но не такой характер Шуры, что покончит здесь рассказ». Баранкин. «Пролетят над Шурой годы. Звездолеты, корабли. Улетит однажды к звездам от своей родной земли. Спросит Шуру журналист. В миллионах километров от своей родной земли. Как вы в бездне очутились? Здесь, в космической дали?» Улыбнется скромно Шура. Тронет Шура шевелюру загорелой рукой. Переспросит журналиста. «Почему я очутился здесь, в космической дали?» Хором. «Да ботинки занесли». Раздались шумные рукоплескания. Аплодировали даже за кулисами. А Костя Малинин обнял Юру Баранкина и чмокнул в щеку. «Телячьи нежности», — сказал Баранкин. «Учти, что в следующий раз мы поменяемся ролями. Я буду чтецом, а ты будешь поэтом». За кулисами к Юре Баранкину подошла молодая женщина в очках и долго трясла ему руку, поздравляя с успехом. «У тебя все стихотворения такие замечательные». Так как у Баранкина это было единственное в жизни стихотворение, в чем он ужасно ошибался, не пройдет и нескольких месяцев, как ему придется сочинять в рифму волшебное заклинание, то Малинин имел полное право сказать, что у него все стихотворения такие замечательные. Затем к Баранкину и Малинину подбежали внучки братьев Гримм и тоже трясли им руки, плюс к тому же еще просили дать им переписать стихи на память. Раскрасневшиеся от волнений Баранкин и Малинин подошли к раскрытому окну, чтобы подышать свежим воздухом. От множества прожекторов в актовом зале было душно-придушно. «А ботинки, наверное, не Шурины, а Юрины», — сказала девочка. «Не Нина», — хитро прищурив глаза. «Шурины, Шурины», — успокоил ее Баранкин. Зина Фокина и Эра Кузякина могли поверить всему, даже самому невероятному и фантастическому, к кто бы, когда бы и что бы не рассказывал им о Юре Баранкине. Не поверили бы они никогда и ни за что, и никому на всем белом свете. Только если бы этот кто-то поклялся самым святым, что видел не только своими глазами, как Юра Баранкин сочинял стихотворения, но и читал их. Поэтому, когда случайно, пробегая все в тех же поисках Баранкина и Малинина, по Тверской улице мимо магазина, где продают телевизоры, они увидели на экранах двух друзей. Фокина замерла перед телевизором, словно споткнулась. Эра Кузякина, Света Умникова и другие тоже замерли на бегу. «Предатели! Ренегаты! Это они нам назло!» — завозмущалась Эра Кузякина. «Точно, что назло!» — поддержала ее Света Умникова. «Когда я их пригласила принять участие в нашем классном концерте, так они: «Ты с ума сошла, мы устали, у нас сил нет!» А тут и не устали, и силы откуда-то взялись!» «Да этот Баранкин на все способен, даже на стихи». «Точно, от него все можно ожидать, даже стихов». «Да он же ненавидит стихи». «Ну и что, что ненавидит? А нас он ненавидит еще больше, чем стихи». Пока концерт продолжался, за кулисами шел разговор о том, что после концерта все школьники поедут в совхоз помочь им по хозяйству. «Вы все, как было договорено, спросили разрешение у своих пап и мам?» — спросила руководительница. «Мы у своих пап и мам не отпрашивались», — сказал Баранкин. «Поэтому нам с тобой, Малинин, в совхоз ехать нельзя». «Тем более, что мы с тобой опять попались», — вздохнул Малинин. «Как это попались?» — удивился Баранкин. «А вот так. Взгляни в окошко». Внизу у школьного подъезда сидел верхом на мотоцикле здоровенный парень, брат их одноклассника Котова. «Наверное, тот самый изобретатель адской машины наших поисков», — напомнил Костя Юре. «А чего он сам-то подключился к поиску?» — спросил Баранкин самого себя. «Потому что машина не сработала». Баранкин еще раз выглянул в окошко. Возле школьных автобусов внизу вертелись уже Венька Смирнов, Мишка Яковлев и другие велошпионы. «Все пути отрезаны», — сказал Малинин. «А вот совсем и не все», — не согласился с Костей Баранкин. «А Москва-река зря, что ли, рядом протекает? Водная артерия все-таки. Речной катер к нашим услугам. А остановка на том берегу возле Лужников». «У этого Смирнова велосипед-то неводный как-никак. Придется отсюда уплыть», — сказал Баранкин загадочным голосом. «Почему?» — спросил Малинин. «А потому что уйти от них не удалось, убежать не удалось, значит, придется уплыть».